Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
Великие слепые. Слепой рыцарь. Борхес велик. Об этом в СССР знали еще до бума переводной литературы. Он воплощал для советского человека настоящую литературу. Загадка Борхеса в том, что он кого-то мучительно напоминает. Детство Борхеса прошло за решеткой. На окраине в Палермо, так звался пригород Арабаль Буэнос-Айреса. Из-за решетки со остроконечными, похожими на копья, прутьями книжный мальчик смотрел на игры городских непосед. Возможно, завидовал их беспечным играм, возможно, презирал их. Но никогда не присоединялся, а возвращался к своим истинным друзьям – энциклопедии Британика, героям греческих мифов и английским поэтам. В 6 лет он заявил, что будет писателем, а в 7 лет написал первый рассказ – «Роковое забрало». Забрало. У любимого героя Хорхе Луиса Дон Кихота тоже было забрало. Картонное, камуфляжное. Припадочный рыцарь, если помните, раскопал среди бардака героических родственников шлем, служивший цирюльничьим тазом, и превратил его в символ настоящих побед. Пока Буэнос-Айрес жил своей жизнью буйно растущего города 20 века, Джорджи, так называли его англоманы-родители, рос в мифологической атмосфере борьбы предков-конкистадоров.
Борхес и я. Это он, Борхес, причастен к суетной жизни. Я же тихо брожу по Буэнос-Айресу и, быть может, уже неосознанно замедляю шаги перед аркой портала или вязью чугунной решетки. О Борхесе я получаю известие по почте и вижу его фамилию то в списке на замещение профессорской должности, то в словаре персоналей. Мне нравятся географические карты, шрифт 18 века, этимологии, песочные часы, вкус кофе и проза Стивенсона. Другой имеет те же пристрастия, но он их слегка афиширует и тем превращает в аксессуары актера. Неверно думать, будто мы питаем вражду друг к другу. Я живу, я стараюсь жить, чтобы Борхес мог сочинять свои книги. А эти книги меня оправдывают. Без ложной скромности можно сказать, что ему удались кое-какие страницы. Но мне от этого мало проку, ибо удача, я думаю, уже не личная собственность, даже того, другого, а достояние речи и литературной традиции. В конечном счете мне предназначен уход из жизни раз и навеки, и лишь на одно мгновение я смогу себя пережить в другом. Мало-помалу я отдаю ему все, хотя вижу в нем пагубную наклонность к вымыслам и преувеличениям. Спиноза полагал, что сущее хочет всегда оставаться самим собою. Камень хочет остаться камнем, тигр — тигром. Мне же надо быть Борхесом, а не собой, если вообще я был кем-то. Но в его книгах я теперь себя вижу реже, чем во многих других или в искусном звучании гитары. Я и раньше пытался с ним распрощаться. От мифов о наших предместьях перешел к играм на темы времени и бесконечности. Но эти игры тешат нынешнего Борхеса, и мне пора придумывать новые штуки. А это значит, что жизнь моя — сплошное бегство — и я утрачиваю все и обращаю все в забвение или в того, другого. Не знаю, кто из нас двоих пишет эту страницу.
В 21 год он вернулся на родину после 10-летнего пребывания в Женеве и с тех пор отказывался узнавать родной Буэнос-Айрес. Чем сильнее трещала по швам растущего города прежняя внешность, лиризм городских двориков, романтика окраин, тем сильнее грустил Борхес и по-стариковски вздыхал, мол, были времена, уж их не воротить. В школе этого болезненного странного мальчика, одетого как англичанин, с аристократическими повадками, приняли недружелюбно. Тогда Джорджи окончательно осознал, что близость к народу, даже к коллективу, не для него. И даже хорошо, что он раньше не выходил за решетку. Будущее Борхеса было предопределено сразу по двум направлениям. Он должен был и реабилитировать неудачную попытку своего отца-вольнодумца стать известным писателем, и повторить его же злую судьбу, лишившись зрения. Слепота была наследственной болезнью 5 поколений Борхесов. Когда к 70-летнему Борхесу приходили друзья, маман их сурово предупреждала: «Мальчик не пьет вина». Воспитанный в ретроградной атмосфере почтения и сдержанности, он всю жизнь относился к матери Леонор Асведо по-рыцарски. Это была первая и самая длительная любовь Борхеса, прекрасная дама номер 1. Мать, самая преданная подруга, сиделка и цербер, дожила почти до 100 лет и до конца своих дней распоряжалась всеми его телодвижениями. Когда Борхес читал ей рассказы про те же ножи, страсти и убийства, она отпускала дельные замечания: «Вечно у тебя эти хамы и поножовщики». Однако в рассказе про братиков, прикончивших сестру, именно маман подсказала финальную, эффектную до столбняка фразу: «За работу, брат, сегодня утром я убил ее». Маман вообще была не без юмора. Если он мне не уступал, я отнимала у него книги. Вот такой у нее был успешный метод воспитания.
Говорят, а это трудно проверить, что история была рассказана самим Эдуардо, младшим из Нильсонов, во время бдения у гроба Кристиана, старшего брата, умершего естественной смертью в 1890 каком-то году в округе Мурон. Но точно известно, что кто-то слышал ее от кого-то той долго, не уходившей ночью, коротавшейся за горьким мате, и передал Сантьяго да Бове, который мне ее и поведал. Многие годы спустя я снова услышал ее в Турдере, там, где она приключилась. Вторая версия, несколько более подробная, в целом соответствовала рассказу Сантьяго, с небольшими метаморфозами и отступлениями, что является делом обычным. Я излагаю эту историю теперь потому, что в ней, как в зеркале, ясно видится, если не ошибаюсь, трагичная суть характера прежних жителей столичных окрестностей. Постараюсь точно ее передать, хотя уже чувствую, что поддамся соблазнам литературы усиливать или расписывать ненужные частности. В Турдере их называли Нильсоны. Приходский священник сказал мне, что его предшественник был удивлен, заметив в доме этих людей потрепанную Библию в черном переплете и с готическим шрифтом. На последних страницах стояли рукописные даты и имена. Это была единственная книга в доме. Беспорядочная хроника Нильсонов, сгинувшая, как сгинет все. Дом, уже отживший свой век, был глинобитным, с двумя патио, главным, вымощенным красной плиткой, и вторым, с земляным полом. Впрочем, мало кто там бывал. Нильсоны охраняли свое одиночество. Спали в скупо обставленных комнатах на деревянных нарах. Их отрадой были конь, сбруя, нож с коротким клинком, буйные гульбища по субботам и веселящие душу спиртное. Знаю, что были они высоки, с рыжими гривами. Дания или Ирландия, о которых они, пожалуй, не слыхивали, была в крови этих двух креолов. Округа боялась рыжих, возможно, они убили кого-то. Однажды братья плечом к плечу дрались с полицией. Говорят, младший как-то столкнулся с Хуаном Иберрой и сумел постоять за себя, что, по мнению людей бывалых, многое значит. Были они и погонщиками, и шкуры дубили, и скот забивали, а порой и стада клеймили. Знали цену деньгам, кроме тех случаев, когда крепкий напиток или игра заставляли их раскошелиться. Об их сородичах никто не слыхивал, и никто не знал, откуда они сами явились. У них была упряжка быков и повозка. Обликом своим они отличались от коренных обитателей пригорода, давших месту дерзкое имя «Баламутный берег». Это и еще то, чего мы не ведаем, объясняет крепкую дружбу двух братьев. Повздорить с одним значило сделать обоих своими врагами. Нильсены были гуляки, но их любовные похождения ограничивались чужой подворотней или публичным домом. Поэтому было немало толков, когда Кристиан привел к себе в дом Хулиану Бургос. Он, конечно, обзавелся служанкой, но правда и то, что дарил ей красивые побрякушки и брал с собой на вечера. На скромные вечеринки соседей, где всякий флирт исключался, а в танцах еще находили великую радость. У Хулианы были миндалевидные глаза и смуглая кожа. Достаточно было кому-нибудь взглянуть на нее, чтобы она в ответ улыбнулась. В бедном квартале, где труд и заботы сушили женщину, она выглядела привлекательной. Эдуардо вначале всюду бывал вместе с ними. Потом вдруг отправился в Ресифес, не знаю зачем, и привез, подобрав по пути, какую-то девушку, но через несколько дней выгнал ее из дому. Он стал более угрюм, пил один в Альмасене и всех избегал. Он влюбился в женщину Кристиана. Весь квартал, узнавший об этом, наверное, раньше его самого, ждал со злорадством, чем кончится тайное соперничество братьев. Как-то, вернувшись поздно ночью из питейного заведения, Эдуардо увидел гнедую лошадь Кристиана, привязанную к столбу под навесом. Старший брат ждал его в патио, одетый по-праздничному. Женщина вышла и вернулась с мате в руках. Кристиан сказал Эдуардо: «Я еду один на пирушку к Фаресу. Хулиана останется. Если захочешь, возьми ее». Голос звучал властно и добро. Эдуардо застыл на месте, глядя в упор на него, не зная, что делать. Кристиан встал, простился с Эдуардо. Даже не взглянув на Хулиану, она была вещью, сел на лошадь и удалился неспешным аллюром. С той самой ночи они делили ее. Никто толком не знает, как протекала их жизнь в этом постыдном союзе, нарушавшем благопристойный быт пригорода. Все шло гладко недели три, но долго так не могло продолжаться. Дома братья не произносили имени Хулианы, даже окликая ее, но искали и находили поводы для размолвок. Если шел спор о продаже каких-то шкур, спор был совсем не о шкурах. Кристиан всегда повышал голос, а Эдуардо отмалчивался. Волей-неволей они ревновали друг друга. В жестоконравных кварталах окраин мужчина не признавался даже себе самому, что женщина может в нем вызвать иное чувство, чем просто желание и стремление обладать. А они оба влюбились. Это известным образом их унижало. Как-то вечером на площади Ломас Эдуардо встретил Хуана Иберру, и тот поздравил его с красоткой, которую ему удалось отбить. Думаю, именно тогда Эдуардо и отделал Иберру. Никто при нем не мог насмехаться над Кристианом. Женщина обслуживала обоих с животной покорностью, но не могла скрыть того, что отдает предпочтение младшему, который не отверг своей доли, но и не первым завел этот порядок вещей. Однажды Хулиане велели поставить два стула в главном патио и не появляться там, ибо им надо было поговорить. Она долго ждала конца разговора и прилегла отдохнуть в часы сиесты, но ее скоро окликнули и приказали сложить в мешок все ее вещи, даже стеклянные четки и крестик, оставленный матерью. Без всяких объяснений ее усадили в повозку и отправились в путь, безмолвный и тягостный. Дождь испортил дорогу, и только к 5 утра они добрались до Марона. Там они продали ее хозяйке публичного дома. Сделку заключили на месте, Кристиан взял деньги и половину отдал младшему брату. В Турдере Нильсены, выбравшись наконец из трясины любви, становившейся их погибелью, пожелали вернуться к своей прежней жизни мужчин в окружении мужчин и снова принялись за драки, попойки и ссоры. Может быть, иной раз они и верили в свое спасение, но нередко бывали, каждый по своим делам, в неоправданных или вполне оправданных отлучках. Незадолго до Нового года младший сказал, что ему надо в Буэнос-Айрес, а Кристиан отправился в Мурон и под навесом достопамятного дома увидел салового коня Эдуарда. Вошел. Там сидел младший брат, ожидая очереди. Видимо, Кристиан сказал ему: «Если так будет впредь, мы загоним коней. Лучше пусть она будет у нас под рукой». поговорил с хозяйкой, вытащил из-за пояса деньги, и братья забрали ее с собой. Хулиана поехала с Кристианом. Эдуардо пришпорил Солового, чтобы на них не смотреть. Все вернулось к тому, о чем уже говорилось. Мерзкое решение проблемы не послужило выходом. Оба унизились до взаимного обмана. Каин бродил совсем рядом, но привязанность братьев Нильсенов друг к другу была велика. Кто знает, какие трудности и опасности они одолели вместе. И отныне оба предпочитали вымещать свою злость на других. На чужих, на собаках, на Хулиане, внесший разлад. Март шел к концу, но жара не спадала. В воскресенье, по воскресеньям люди рано возвращались домой, Эдуардо, вернувшись из Альмасена, увидел, что Кристиан запрягает быков. Кристиан сказал ему: «Подойди, надо нам отвезти несколько шкур для Пардо. Я уже нагрузил, ехать легче в прохладное время. Торговый склад Пардо, мне кажется, был дальше к югу. Они ехали по дороге Лас Тропас, а потом взяли в сторону. Степь к ночи все шире распластывалась перед ними. Они ехали мимо болота со сокой. Кристиан бросил тлевшую сигарету и спокойно сказал: «Теперь за работу, брат. Нам потом помогут стервятники. Я сегодня ее убил. Пусть останется здесь со своими вещами. Больше вреда от нее не будет». И они обнялись, чуть не плача. Теперь их связывала еще одна нить. Женщина с болью, принесенная в жертву, и общий долг — предать ее забвению.
Женщины в жизни Борхеса были объектами исключительно эстетических и духовных страстей. В этом смысле он был даже чересчур любвеобилен. «Странствующий рыцарь не может не быть влюблен», — заметил однажды Дон Кихот. «Послушаем же его, и по шерстинке песни узнаем овчинку его помыслов, ибо уста глаголят от полноты сердца». Жена его друга и соавтора Биоя Касареса, писательница Сильвина Окампо, пишет, что сердце Борхеса подобно артишоку. Всякий раз, когда отрывается один лист, кажется, что рассыплется весь артишок, разорвется сердце. Но от любви, как заметил один из героев Миронова, не умирают. Дом, к неудовольствию маман, всегда был полон юных щебечущих красавиц. Прекрасная дама номер один ворчала, что уж если жениться, то хотя бы на женщине своего возраста, чтобы она не облапошила мальчика. В 67 лет он все-таки женился на, условно говоря, сверстнице. И неудачно. Он сватался за Эльсу Астете, когда той было еще лет 17. Потом подождал лет 40 и с одобрением маман женился. Неудачно. Позже предпочитал вспоминать не детали брака, а книги, что написал в те злосчастные 4 года. Для вступления в Борхесовский колледж невест нужно было числиться интеллектуалками или начинающими писательницами. Борхес всех их обволакивал цитатами, очаровывал, вдохновлял, водружал на постамент и сам уже не смел прикоснуться к сотворенному божеству. Женщины были влюблены в него, относились к его текстам как к письменам Бога, но многие, надо сказать, быстро уставали. Он окружал их совершенным языком. Его письма – удивительной силы любовная лирика. Когда Борхес окончательно ослеп, ему было 54 года. И тогда его музы превратились в преданных сиделок и соавторш. Перечень совместных работ с женщинами, переводов, учебников, сборников тяжело прочесть до середины. Возлюбленные Борхеса вспоминают, что он обладал свойством пробуждать таланты. Кроме того, в этого фантастически эрудированного человека с кинематографической внешностью, аристократизм повадок, выразительные глаза цвета вишни, нельзя было не влюбиться. Звали ее Мария Кадама, и была она его студенткой. Она стала его верной ученицей и подругой на 2 десятилетия. После смерти Маман они особенно сблизились. Кадама выполняла функции секретаря, чтицы и собаки-поводыря. Ведь Борхес очень любил странствовать, хотя бы и по улицам родного города. Есть несколько фотографий. Красивая молодая женщина с чертами японки, в руках вечной бумаги, все-таки помощник писателя, да и какого, великого и слепого, и величественный Борхес с тростью идут по оживленной улице Буэнос-Айреса. Мать Кадамы – аргентинка, отец – японец. Они развелись, когда девочке было 3 года, и отец воспитал ее, причем как настоящего самурая. Так что если бы хулиганы, по-местному говоря, гуапо, напали, она бы их просто разогнала. Когда стало известно, что у патриарха аргентинской литературы рак печени, он спешно, за несколько месяцев до смерти, обвенчался с Марией, дабы слухи не ходили. Это была своеобразная благодарность за годы, отданные служению. Конечно, сестра и родственники потом пытались как-то возмущаться в прессе по поводу ужасного известия тайного венчания в Женеве. Мол, это его все-таки окрутило. Кадама, кстати, до сих пор занимается этим самым служением, управляет фондом Борхеса. Когда 40-летний Борхес представил свою книгу «Сад расходящихся тропок», ныне ее читает и почитает всякий первокурсник, на национальный конкурс литературы, аргентинцам было непонятно, что это гениальная штука. Книгу называли опасным вымыслом, отмеченным самолюбованием, образцом заумной литературы. Борхеса в жизни часто незаслуженно кололи и поддевали, даже когда уже всем было ясно, что он великий и ужасный. Когда было ясно, что Нобелевскую премию надо дать тому, кто ждет ее уже 20 лет, и все из них более чем заслуженно, Борхес лишь смиренно руками разводил. Маркес так Маркес. Хоть ему-то из латиноамериканцев дали Нобелевку, и на том спасибо. Основным занятием Дон Кихота до странствий было книгочейство. Чтение книг до слепоты было на самом деле истинной биографией Борхеса. После смерти отца Борхес работал в муниципальной библиотеке ради плохеньких, но денег. Он извлек из службы пользу и написал знаменитую Вавилонскую библиотеку. Однажды служители библиотеки, серые конторские мыши, на одной из полок обнаружили томик какого-то Хорхе Луиса Борхеса и с дебильной радостью протянули нашему герою. «Ой, глянь-ка, однофамилец!» По иронии судьбы, я к этому времени был уже известным писателем, впрочем, известным за пределами этой библиотеки, вспоминал Борхес.
Много лет я не уставал повторять, что вырос в районе Буэнос-Айреса под названием Палермо. Признаюсь, это было попросту литературным хвастовством. На самом деле я вырос за железными копьями длинной решетки в доме с садом и книгами моего отца и предков. Палермо, ножей и гитар, уверяли меня, ютился в любой пивной. В 1930 году я посвятил специальную работу Эваристо Карьего, нашему соседу, обожателю и певцу окраин. Вскоре случай столкнул меня с Эмилио Трапани. Я направлялся поездом в Морон. Трапани, сидевший у окна, окликнул меня по имени. Я не сразу узнал его. С тех пор, как мы сидели за одной партой в школе на улице Темзы, прошел не один десяток лет. Его наверняка помнит Роберто Годель. Мы никогда не были особенно близки. Время и взаимное безразличие развели нас еще дальше. Помню, он посвящал меня в начатки тогдашнего лунфардо. Завязался. Один из тех тривиальных разговоров, когда силишься извлечь из памяти бесполезные факты и обнаруживаешь, что твой одноклассник в сущности умер, оставив по себе только имя. Неожиданно Трапани сказал: Мне дали прочесть твою книжку о Карьего. Ты там все толкуешь о временах головорезов. Откуда тебе-то, Борхес, знать о головорезах?» Он посмотрел на меня с простодушным изумлением. «Я изучал документы». Он прервал. «Документы — это слова. Мне документы ни к чему. Я знаю самих этих людей». Минуту помолчав, он добавил, словно открывая секрет. «Я племянник Хуана Мураньи. Из поножовщиков Палермо 90-х годов Мураньи был самым известным». Трапани пояснил. «Моя тетушка Флорентина была его женой. Это может тебя заинтересовать». Прорывавшийся кое-где риторический пафос и некоторые слишком длинные фразы наводили на мысль, что он рассказывает свою историю не впервые. Матери всегда не нравилось, что сестра связала жизнь с Хуаном Ураньей. Он так и остался для нее грубым животным. А для тети Флорентины был человеком действия. О его кончине ходили разные слухи. Иные уверяли, что как-то ночью мертвецки пьяный он вывалился из своей коляски на углу улицы Коронель и размозжил голову о камень. Рассказывали еще, что его искала полиция, и он бежал в Уругвай. Моя мать, никогда не переживавшая за своего зятя, ничего мне не объясняла, а я был еще мал и не помнил его. В год столетнего юбилея мы жили в переулке Рассела, в длинном и тесном особняке. Черный ход, обычно закрытый на ключ, вел на улицу Святого Сальвадора. Тетушка тогда уже в годах и со странностями ютилась в комнатке наверху. Худая и ширококостая, она была, или казалась мне, очень рослой и чаще молчала. Не терпя свежего воздуха, тетя не покидала дома и не любила, когда входили к ней. Я не раз замечал, как она таскает и прячет пищу со стола. В квартале поговаривали, что после смерти или исчезновения Мураньи она слегка помешалась. Помню ее всегда в черном. И еще, была у нее привычка разговаривать с собой. Особняк принадлежал некоему сеньору Лучесси, хозяину цирюльни в районе Баракас. Мать шила на дому, но дела наши были плохи. Не понимая всего, я ловил произносимые шепотом слова «судебная повестка», «опись имущества», «выселение за неуплату». Мать впала в уныние, а тетя упорно твердила: «Хуан не допустит, чтобы какой-то гринго вышвырнул нас на улицу». Каждый раз, мы уже знали это наизусть, она рассказывала, что произошло с одним наглецом из южных кварталов, который позволил себе усомниться в храбрости ее мужа. Узнав об этом, Мураньи не пожалел времени, добрался до другого конца города, разыскал нахала, прикончил его ударом ножа и сбросил труп в Риачуэлло. Был ли такой случай на самом деле, не знаю. Важно, что его рассказывали и верили в него. Засыпая, я уже видел себя беспризорником, ночующим на пустырях улицы Саррано, попрошайкой или разносчиком персиков. Последнее мне даже нравилось, поскольку освобождало от школьных занятий. Не помню, сколько длилась наша тревога. Твой покойный отец как-то сказал при мне, что время не делится на дни, как состояние на сентаву или песо. Все песо одинаковы, тогда как любой день, а то и любой час иные. Вряд ли я тогда понял, что он имел в виду, но фраза врезалась мне в память. Однажды ночью я увидел сон, закончившийся кошмаром. Мне приснился дядя Хуан. Я не знал его, но воображал коренастым, с примесью индейской крови, редкими усами и спутанной шевелюрой. Мы шли на юг, через каменоломни и бурьян, но и бурьян, и каменоломни были улицей Темзы. Солнце стояло высоко. Дядя Хуан был в черном. Он остановился перед какими-то мостками через расщелину. Руку он держал под пиджаком у сердца, но как будто не вытаскивая, а наоборот, пряча оружие. Печальным голосом он сказал: «Да чего же я переменился?» Он вынул руку, и я увидел ястребиные когти. Я с криком очнулся в темноте. Наутро мать приказала проводить ее к Лучессе. Я знал, что она будет просить отсрочки, и, наверное, берет меня с собой, чтобы домохозяин увидел ее беззащитность. Сестре она не сказала ни слова, а ни за что бы не позволила ей так унижаться. Раньше я не бывал в Баракас. Мне казалось, что там куда многолюдней, больше лавок и меньше заброшенных участков. Повернув за угол, мы увидели возле нужного нам дома полицию и толпу. Переходя от группы к группе, один из местных рассказывал, что в 3 часа утра проснулся от стука. Он слышал, как дверь дома открылась, и кто-то вошел. Дверь осталась незапертой. А утром полуодетого Лучести нашли лежащим в прихожей. Его закололи ножом. Он жил один. Виновных не обнаружили. В доме ничего не пропало. Кто-то вспомнил, что в последнее время убитый почти совсем ослеп. Другой веско добавил: «Видно, пришел его час». Слова и тон произвели на меня впечатление. С годами я убедился, что в таких случаях всегда отыскивается резонер, делающий подобные открытия. Собравшиеся у гроба предложили нам кофе. Я взял чашку. В ящике вместо покойника лежала восковая кукла. Я сказал об этом матери. Один из присутствовавших улыбнулся и объяснил, что «это кукла в черном и есть, сеньор Лучесси». Ошеломленный, я встал посмотреть. Матери пришлось дернуть меня за руку. Долгие месяцы все вокруг ни о чем другом не говорили. Убийства в ту пору случались редко. Вспомни, сколько шума поднялось из-за дела Мелены, Кампаны и Силетьеро. Единственным человеком в Буэнос-Айресе, кто и бровью не повел, была тетушка Флорентина. Со старушечьим упрямством она повторяла: «Говорила я вам, что Хуан не позволит какому-то гринго выставить нас на улицу». Однажды утром ливня лил дождь, в школу я идти не мог и рыскал по дому. Так я попал наверх. Тетушка сидела, сложив руки. Казалось, она отсутствует. Комнатка пропахла сыростью. В одном углу была железная кровать с четками, перекинутыми через спинку, в другом деревянный сундук для платья. На беленой стене висела дешевая литография, изображавшая Богоматерь. На ночном столике торчал подсвечник. Не поднимая глаз, тетушка сказала: «Знаю, зачем ты пришел. Тебя послала твоя мать, ей все невдомек, как это Хуану удалось нас спасти». «Хуану?» — растерялся я. «Хуан умер 10 лет назад. Хуан здесь», — возразила она. «Хочешь посмотреть на него?» Она выдвинула ящик стола и достала нож. И уже помягчевшим голосом добавила: «Вот он! Я знала, он меня не покинет. Второго такого не было на свете. Он не дал гринго и духа перевести». И только тут я все понял. Это жалкая, выжившая из ума старуха убила Лучесси. Одержимая ненавистью, безумием, а может быть, любовью, кто знает. Она выбралась через черный ход. Темной ночью одолела улицу, нашла, наконец, нужный дом и вот этими большими костлявыми руками воткнула нож. Нож был Мураньей, мертвым, которого она по-прежнему боготворила. До сих пор не знаю, открылась ли тетушка моей матери. Перед самым нашим выселением она умерла. Здесь Трапани закончил свой рассказ. Больше мы не виделись. В истории этой женщины, вдовы, которая спутала своего мужа, своего тигра, с оставшимся от него предметом, орудием его жестокости, мне чудится некий символ. Человек по имени Хуан Муранье проходил когда-то по улицам моего детства. Он познал то, что должен познать каждый, и в конце концов изведал вкус смерти, чтобы потом обратиться в нож сегодня в воспоминания о ноже, а завтра в забвение, которого не избегнет никто.
Эффект жалости к Дон Кихоту построен на его несправедливом унижении со стороны тех, кто идет в ногу с реальностью, но от этого выглядит ужасной скотиной. Дон Кихот анахроничен, но благороден. Борхес тоже. У обоих унижений в жизни было вагон и маленькая тележка. Однажды аргентинские власти придумали, как занять известного писателя. Назначили Борхеса на должность инспектора цыплячьих, куриных и кроличьих ярмарок. Кстати, Дон Кихот для усиления комического эффекта все время оказывается на подворьях среди сельскохозяйственной живности. Робкий служащий Борхес отказывается от должности, а это поступок. И в тот же судьбоносный день его приглашают читать лекции в Аргентинскую ассоциацию английской культуры и руководить журналом. Именно в нем он напечатает первый рассказ никому неизвестного юноши Хулио Кортасара. Тогда с отказником произошло еще одно знаменательное событие. Прямо на улице на него свалился красный флаг. Недоуменно подержав его в руках, Борхес принялся искать, куда бы его пристроить обратно. Писатель, мечущийся по улице с красным флагом в руках, сразу стал сенсацией и очевидной фигурой сопротивления. Об этом потом слагали легенды. Борхес, робко читавший даже собственные лекции, вдруг сделался осиянным ореолом оратора, и на него возник небывалый спрос. Борхес внезапно превратился в общественного деятеля. И действительно, окрыленный успехом, он вдруг обнаружил в себе дар блестящего полемиста. В книгах он и был таковым, замечательным художником слова, пересмешником с потрясающим чувством юмора, мыслителем, знатоком. Вскоре его избрали председателем аргентинского общества писателей, завели на него дело в полиции и приставили личного сыщика. Под конец они со Шпиком даже подружились. Лекции Борхеса проходили важно, под надзором агентов безопасности. Тогда же он написал свой знаменитый рассказ «Праздник чудовища», где даже и сомнения не было. Героем подразумевался сам Перрон, аргентинский диктатор, внедрявший особый тип социализма в стране потомков конкистадоров. По отношению к своему родному тирану, пришедшему к власти во время военного переворота и выращенному в тени обаяния Муссолини, Борхес принципиален. Он антиперонист. За это страдают родственники. Маман сажают под домашний арест, а сестру отправляют на месяц в тюрьму. Способностью оживлять чудовищ поистине донкихотским наваждением он обладал с самого детства. Как-то нарисовав тигра, сам же отпрянул и убежал, испугавшись грозного рева зверя. А в то же время, воюя с ветряными мельницами, он не видел под личиной сущности самых настоящих чудовищ. Вот его пригласили в Чили для вручения премии. И он поехал брататься с хунтой. После того, как он пожал руку Пиночету и заверил его в своей поддержке, произнеся печальную известную фразу «Я узнал Чили по мечу», по мечу своих предков. Меч извлекает из трясины Республику Аргентину, а Чили, благодаря мечу, уже освободилась от подобной трясины. От него отвернулись многие читатели в мире. И это на следующий день после того, как в Вашингтоне по заказу Пиночета убили бывшего министра иностранных дел Чили Орландо Летельера. «Демократия – предрассудок», – сказал 75-летний Борхес. «А Пиночет удивил меня добротой и сердечностью». То умиление и радость, которые Борхес почувствовал на приеме у диктатора, очень напоминают симптомы странствующего рыцаря у Сервантеса. Да сами сравните. Дон Кихот совершенно уверился, что находится в некоем славном замке. На перу в его честь играет музыка, а не свистулька коновала. Что треска – форель, что непотребные девки – дамы, что хозяин постоялого двора – владелец замка, и первый его выезд и сама мысль пуститься в странствие показались ему на редкость удачными. В результате этих волшебных политических провалов Борхеса и вычеркнули из списка претендентов на Нобелевскую премию. Мария Кадама как могла обеляла Борхеса, объясняла дружественную встречу с Пиночетом и поспешное словословие военной хунты, да и отношение писателя к диктатуре тем, что Борхес родом из XIX века, когда были другие рыцарские представления о военных. С одной стороны, оно-то так. Но пиночетовская армия с рыцарством имела мало общего. Упрятывала своих же сограждан тысячами в тюрьмы, пытала их, а после выбрасывала через открытое пузо военных самолетов трупы в реки. Многие и не знали, что их близких поглотила водная могила. И такому человеку политически близорукий, нет, слепой Борхес пожимал руку. Мечта Борхеса о мире как о библиотеке, бесконечной и причудливой, воплотилась в главном его назначении. Эта история, кстати, послужила фундаментом сюжета романа «Имя розы» Умберто Эко. Потому что, по выражению самого Эко, библиотека плюс слепец – это и есть Борхес. Власть отблагодарила Борхеса должностью директора Национальной библиотеки. Но шутка Бога заключалась в том, что к тому моменту он был абсолютно слепой. В его распоряжении было 900 тысяч книг, а он мог прочесть их названия только по выпуклому шрифту на корешках.
Эта история произошла в феврале месяце 1969-го на севере Бостона в Кембридже. Я не записал ее по горячим следам, ибо моим первым желанием было забыть случившееся, дабы не лишиться рассудка. Теперь же, в 1972-м, я полагаю, что если рассказать о ней, читатели примут все это за выдумку, а истекшие годы, возможно, и меня заставят относиться к ней так же. Я многое пережил в те минуты, но еще тяжелее было потом, в бессонные ночи. Это вовсе не означает, что рассказ о случившемся взволнует других. Было 10 часов утра. Я сидел, откинувшись на спинку скамьи у реки Чарльз. Справа, шагах в 500 от меня, стояла высокая башня. Я так и не знаю, как она называется. Серые воды несли на себе угловатые льдины. Река, разумеется, навеяла мысль о времени. Тысячелетний образ, созданный Гераклитом. Ночь я проспал спокойно. Моя вечерняя лекция, кажется, захватила студентов. Вокруг не было ни души. Вдруг мне почудилось, психологи объясняют это общей усталостью, что однажды я уже видел и чувствовал нечто подобное. Рядом со мной на скамью кто-то сел. Я предпочел бы побыть один, но не поднялся с места, боясь показаться невежей. Другой принялся что-то насвистывать. Я испытал первые из потрясений этого утра. Он насвистывал или пытался насвистывать, меня не отличает хороший слух, аргентинскую песенку «Старая хижина» Элиаса Регулиса. Мотив перенес меня в патио, более несуществующий, и вызвал в памяти Альваро Мелиана Лафинура, умершего очень давно. Потом послышались и слова, те, что пелись в десятые годы. Тембр не был похож на тембр Альваро, но исполнитель явно имитировал Альваро. Я со страхом узнал этот голос. Придвинувшись к соседу, сказал: «Сеньор, вы уругваец или аргентинец?» «Я аргентинец, но с 14-го года проживаю в Женеве», — ответил он. Наступило длительное молчание. Я спросил его снова: «В Маланью, номер 17, напротив русского храма?» Он кивнул в подтверждении. «Ну тогда», — заявил я, — «ваше имя Хорхе Луис Борхес. Мы находимся в городе Кембридже в 1969-м». «Нет», — ответил он моим собственным голосом, немного далеким. И по прошествии 2-3 минут уверенно подтвердил. «Нет, я нахожусь здесь, в Женеве. Сижу на скамье в нескольких метрах от Роны. Самое странное то, что мы так похожи, хотя вы намного старше и с седой головой». Я ему отвечаю. «Могу доказать тебе, что не лгу. Я расскажу о вещах, о которых знают только домашние. У нас есть серебряный мате, святой длинной ножкой, вывезенный из Перу нашим прадедом. Есть и серебряная миска из тех, что привязывали к седлу. В книжном шкафу твоей комнаты книги стоят в два ряда. Там три тома «Тысяча одной ночи» Лейна с гравюрами и комментариями мелким шрифтом после каждой главы, латинский словарь Кишера, Германия, Тацита по латыни и в переводе Гордона, Дон Кихот, издательство Гарнье, кровавый театр Риверы Эндарте с посвящением автора, Сартор Ресартус Карлейля, биография Амьеля и спрятанная за остальными фолиантами потрепанная книжка о сексуальных обычаях балканских народов. Не забыл я и «Сумерки в билетаже» на Плас Дюбуа. «Дюфур», — поправил он. «Хорошо, пусть Дюфур. Но ты убедился?» «Нет», — отвечал он, — «все это не доказательство. Если я вас вижу во сне, вы, понятно, должны знать то же, что я». Замечание было резонным. Я отвечал: «Если и это утро, и эта встреча — лишь сон, каждый из нас вправе думать, что именно он спит и грезит. Мы, быть может, очнемся, а может быть, нет. Но я знаю одно — мы должны принимать этот сон за реальность, как принимаем Вселенную и то, что живем, смотрим и дышим. А вдруг сон затянется?» — выговорил он с тревогой. Чтобы успокоить его и себя, я ответил с некоторым апломбом: «Ну и что? Мой сон тянется вот уже 70 лет. В конечном итоге, если припомнить, нет человека, который не свиделся бы с самим собой. Это и происходит с нами сейчас. Разве что нас здесь двое. Может быть, хочешь узнать кое-что из моего прошлого, которое для тебя станет будущим?» Он молча кивнул. И я стал говорить обо всем, что приходило мне в голову. Мать жива и здорова, хлопочет в своем доме, близ улиц Чаркас и Майну в Буэнос-Айресе. Отец умер лет 30 назад от сердца. Но прежде его разбил паралич. Отнялась вся левая половина, и левая рука лежала на правой, как рука малыша на руке великана. Он умер, торопя смерть, но без единого стона. Бабушка наша скончалась в этом же доме. За несколько дней до конца она призвала всех нас и сказала: «Я очень старая женщина, которая очень медленно умирает. И не надо суеты и хлопот. Это совсем обычное дело. Нора, твоя сестра, вышла замуж, имеет двух сыновей. Кстати, как они там все поживают?»
«Прекрасно.
Отец по обычаю издевается над религией. Вчера вечером он сказал, что Иисус, подобно нашим гаучо, не любил попадать в просак и поэтому предпочитал выражаться иносказательным. Поколебавшись, спросил меня: «А вам как живется?» «Не знаю количество книг, которые ты напишешь, знаю только, что их слишком много. Будешь писать стихи, они доставят тебе неразделенную радость и фантастические рассказы. Станешь преподавать, как твой отец и многие из нашего рода». Я был доволен, что он меня не спросил, удались или нет мои книги, и продолжал другим тоном: «Если же обратиться к истории, была еще одна война с участием почти тех же противников. Франция быстро сдалась, Англия и Америка дрались с немецким диктатором по имени Гитлер. Потом повторение битвы под Ватерлоо. Буэнос-Айрес к 1946 году породил Росаса номер 2, весьма схожего с нашим первенцем. В 52-м провинция Кордоба нас спасла, как раньше спасла Энтрельос. Сейчас ситуация сложная. Россия усиливает свое влияние на планете, Америка не решается стать империей, суеверно боясь прослыть недругом демократии. Наша родина с каждым днем все глубже погружается в провинциализм. Провинциализм и самолюбование словно шоры на ее глазах. Меня не удивит, если преподавание латыни однажды заменится лекциями на гуарани». Я заметил, что он меня почти не слушает. Его сковал самый обыкновенный страх перед непостижимым и тем не менее явным. Я не был отцом, но ощутил прилив нежных чувств к этому бедному мальчику, более близкому мне, чем кровный сын. Я увидел, что он мнет в руках какую-то книгу. Спросил, что за вещь. «Одержимые, или точнее бесы Федора Достоевского», — ответил он не без гордости. «Припоминаю с трудом. Тебе нравится?» Еще не договорив, я почувствовал кощунственность своего вопроса. «Русский классик», — отчеканил он, как никто глубоко проник в лабиринты славянской души. Всплеск риторичности показался мне признаком того, что он успокоился. Я спросил, какие еще книги этого классика он успел прочитать. Он назвал две или три, в том числе и «Двойник». Я спросил, так же ли ясно ему видятся персонажи при чтении, как, скажем, у Джозефа Конрада, и думает ли он одолеть полное собрание сочинений? «По правде говоря, нет», — ответил он несколько неожиданно. Я спросил, что он пишет, и он сказал, что готовит поэтический сборник, который будет называться «Красные псалмы». Подумывает также о красных ритмах. «Почему бы и не попробовать?» — ответил я. «Можешь опереться на славных предшественников. Вспомни голубые стихи Рубена Дарио и серую песнь Верлена». Пропустив мимо ушей мои слова, он пояснил, что в его книге будет воспето «Братство людей земли». Поэт нашего времени не может встать спиной к своей эпохе. Я задумался, а потом спросил, действительно ли он считает всех своими братьями. Например, всех официальных устроителей пышных похорон, всех письмоносцев, всех платных ныряльщиков в воду, всех, кто ночует на тротуарах у зданий с нечетными номерами, всех, не имеющих голоса и так далее и тому подобное. Он сказал, что его книга будет посвящена массам угнетенных и парей. «Твои массы угнетенных и парей, — ответил я, — не более чем абстрактные понятия. Существуют лишь отдельные индивидуумы, если вообще кто-либо существует. Ты сегодня уже не ты вчерашний, — изрек какой-то грек. Мы оба на этой скамье, в Женеве ли, в Кембридже ли, наверное, служим тому доказательству. Все памятные факты, кроме тех, что запечатлены на праведных скрижалях истории, обходятся без памятных фраз. Человеку перед смертью хочется вспомнить гравюру, мельком увиденную в детстве. Солдаты перед сражением толкуют о всякой всячине или о своем сержанте. Наша встреча была единственной в своем роде, и, откровенно говоря, мы не были к ней подготовлены. Как на грех толковали о литературе и языке, боюсь, я не сказал ничего нового по сравнению с тем, о чем обычно говорю с журналистами. Мой альтер-эго верил в надобность создания и открытия новых метафор. Я же лишь в точное соответствие слов, уже созданных нашей фантазией, моим собственным образом или общественным понятием. Старение людей и упадок, сновидение и жизнь, бег времени и вода. Я излагал ему свои мысли, которые выразил в книге несколько лет спустя. Он почти не слушал меня. Вдруг сказал, «Если вы были мною, как объяснить ваше забвение встречи с одним пожилым сеньором, который в 1918-м сказал вам, что он тоже Борхес?» Я не подумал об этой опасности и отвечал не очень уверенно. Видимо, этот случай показался мне столь удивительным, что я постарался его забыть. Он решился на робкий вопрос. «А ваша память не слабнет?» Я понял, что для мальчика, не достигшего 20, мужчина за 70 кажется полутрупом. И ответил ему. «В общем, она похожа на забывание, но еще в силах выдержать то, чем ее нагружают. Я изучаю англосаксонский и не считаюсь последним в классе. Наш разговор длился уже слишком долго, чтобы происходить во сне. Внезапно меня осенила мысль. «Сию минуту могу тебе доказать, — сказал я, — что ты видишь меня наяву. Послушай эти стихи, которые ты никогда не читал, но которые я смог вспомнить». И медленно продекламировал чудесную строку. «Змея вселенная, извивающая свое звездно-чешуйчатое тело». Я почувствовал его изумление, почти испуг. Он тихо повторил, наслаждаясь каждым из дивных слов. «Действительно», — пробормотал он, — «мне никогда не сделать ничего подобного». «Гюго соединил нас». А перед этим он с пылом читал наизусть. Я теперь помню небольшой отрывок из Уолта Уитмена, где поэт воскрешает в памяти ночь у моря вдвоем, когда он был по-настоящему счастлив. «Если Уитмен ее воспевает, — заметил я в свою очередь, — значит, он хотел эту ночь, но ее, увы, не было. Поэма впечатляет тогда, когда мы улавливаем в ней страстное желание, а не радость от пережитого». Он молча взглянул на меня, потом воскликнул. «Вы не знаете его. Уитмен не способен на ложь». Полвека не проходит даром. Во время нашей беседы, беседы двух человек, начитанных в неодинаковой степени и с разными вкусами, Я осознал, что нам не понять друг друга, а это всегда осложняет диалог. Каждый из нас был пародийный пересмешник другого. Ситуация была слишком искусственной, чтобы занимать много времени. Спорить или советовать не было смысла, ибо его неизбежным путем становился путь мой. Мне вдруг пришла на ум одна из фантазий Колриджа. Кому-то привиделось, будто он гуляет в раю, где ему в подтверждении дарят цветок. Проснувшись, он рядом видит цветок. И я захотел проделать такую же штуку. «Послушай», — сказал я ему, — «есть у тебя наличные деньги?»
«Да», — отозвался он, — «франков 20. Я пригласил на сегодняшний вечер Симона Жеклинского в крокодил».
«Передай Симону, он будет штудировать медицину в Каруже и сделает много добра. Ладно, дай мне одну твою денежку». Он достал 3 серебряных франка и мелочь. В недоумении протянул мне серебряную монету. Я дал ему одну из этих нелепых американских бумажек, что бывают разного достоинства, но всегда одинаковой формы. Он рассматривал ее с большим любопытством.
«Не может быть!» — вскричал он. «Здесь проставлена дата выпуска — 1964!»
Спустя несколько месяцев кто-то скажет мне, что на банкнотах не ставится дата. «Все это просто чудо!» — произнес он с трудом. «А чудеса мне внушают страх. Свидетели воскрешения Лазаря пришли бы здесь в ужас». «Мы не сдвинулись с места», — подумалось мне. Опять пошли книжные перепевы. Он изорвал в клочья банкноту, а мне оставил монету. Я решил ее бросить в реку. Серебряная душка, летящая в воду, должна была стать воплощением реального в этой моей истории. Но судьба распорядилась иначе. Я ответил, что сверхъестественность, если она повторяется, перестает устрашать, и предложил ему встретиться завтра на этой же самой скамье, что находится в 2 разных эпохах и в 2 разных местах. Он тут же изъявил согласие и произнес, не посмотрев на часы, что ему пора уходить. Мы оба лгали, и каждый знал, что собеседник лжет. Ему я сказал, что за мною тоже вот-вот придут.
«За вами придут?» — удивился он.
«Да. Когда ты будешь в моих летах, ты почти полностью потеряешь зрение. Сможешь распознавать желтый цвет, тень и солнце. Но не волнуйся. Постепенный переход слепоты — не трагедия. Это как медленное сгущение летних сумерек». Мы распростились, не прикоснувшись друг к другу. На следующий день я туда не пошел. Другой, наверное, тоже. Я много размышлял об этом свидании, о котором никому не рассказывал. Думаю, теперь, наконец, добрался до истины. Встреча была реальностью, но другой беседовал со мною во сне и потому мог забыть обо мне. Я беседовал с ним наяву, и воспоминание мучает меня до сих пор. Другой меня видел во сне, но недостаточно четко и ясно. Яснее ему привиделась, теперь мне понятно, несуществующая дата на долларе.
Борхес всегда испытывал своего рода слабость к обширным цитатам, да и вообще к чужим забытым текстам. В совершенстве владея стилизованной речью, как Дон Кихот высокопарным слогом рыцарских романов, он в то же время не мог избежать соблазна поиграть с другой книгой. Ослепнув, Борхес Дон Кихот поступает как герой романа Сигизмунда Крыжижановского «Клуб убийц букв». Вынужденный продать библиотеку, тот в собственном сознании воссоздает образ каждой книги, чтобы наслаждаться вымышленным чтением вымышленного тома. После 1954 года Хорхе перечитывает их только мысленно, как Дон Кихот, перебирая в памяти четки прочитанных книг. Борхес гуляет по Буэнос-Айресу в сопровождении Марии Кадамы и воскрешает каждую улочку и патио окраин. Теперь его зрение — память. Как ребенок радуется увиденной молнии, вспышке фотокамеры. Величие Борхеса в том, что он, как и Дон Кихот, шел вопреки канону, вопреки общепринятому. Он не написал ни одного романа и стал знаменитым благодаря коротким рассказам. Он был аргентинским писателем, но перешагнул через соблазн национального колорита, сделав всю мировую культуру полем игры. Ему Интеллектуальному писателю удалось избежать скуки в лабиринтах своих книг. Писатель Харальд Блум писал: «Борхес, как творец, занимает место Данте и Шекспира, Сервантеса и Джойса нашей эпохи. Он стал синонимом литературного испанского языка. Сегодня Борхес – это рыцарь печального образа. И, подобно Дон Кихоту, он не может потерпеть поражения, во всяком случае, в своем собственном мире». Программа подготовлена на основе статьи «Слепой рыцарь» журнала «Стори» номер 2 за ноябрь 2007 года. Автор – Саша Денисова. Великие слепые –